Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня поговорим о человеке, который на протяжении десятилетий был властителем умов в Советском Союзе, и в постсоветской России, и на пространствах Центральной Европы, и в своей родной стране Польше. Человек, который никогда не был публицистом, философом, историком, но был мыслителем, к которому прислушивались, и к которому люди, ну, я уж не знаю, преподали как к какому-то пророку. Пророку эпохи, когда наука кружила умы и наполняла надеждами на то, что она все решит. Я имею в виду относительно недавно ушедшего от нас писателя Станислава Лема. И сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, литературный критик, историк Глеб Анатольевич Елисеев, который расскажет нам, в чем были те необыкновенные дары Лема, которые позволили ему влиять на общественное мнение, влиять на умы на протяжении нескольких десятилетий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, традиционно, если мы берем фигуру для портрета в историческом контексте, значит, нужно несколько фраз для визитной карточки. Что должны вспоминать наши уважаемые радиослушатели, когда разговор заходит о Станиславе Леме или когда разражается какая-то сетевая дискуссия?
Пана Лема есть четкая, как мне кажется, характеристика для нашего времени, что он великий писатель и устаревший мыслитель. А также то, что он великий польский фантаст еврейского происхождения.
Я не понял, устаревший или не устаревший?
Устаревший. Абсолютно. Все построения Лема, которые существуют в рамках его базовых книг, начиная с диалогов, которые вообще устарели безбожно, потому что они еще аж 50-х годов, и заканчивая последними публицистическими работами, которые у него ходили на исходе уже жизни его, они откровенно устаревшие.
То есть, если я правильно вас понимаю, когда-то Лем был хорош, велик, силен, и как мыслитель он действительно чуть ли не пас народы, а с течением времени то, что он высказал, превратилось в факт библиографии, в то, что лежит на полке, пользуется почтением, но уже утратило свое свойство этого чудесного влияния.
Нет, даже его научные и наукообразные книги, научными их назвать ни в коем случае нельзя. Лем никогда не был ученым, он фактически, даже формально, не получил высшее образование. Дело в том, что он закончил Ягеллонский университет как медик, но диплом не получил. Потому что если человек получал диплом в тот момент в новом польском коммунистическом государстве, он автоматически отправлялся на службу в вооруженные силы войска Людова на совершенно неизвестный срок. Поэтому Лем ограничился справкой и так и не получил формальный диплом о высшем образовании.
Ну что ж, давайте перейдем к биографии великого, но устаревшего мыслителя. По словам Глеба Анатольевича, возможно, по ходу действия мы поймем, в чем он был велик и что у него устарело. Итак, от истоков.
От истоков. В этом году у нас все еще продолжается формальная юбилейная дата. Пан Лем родился 100 лет назад. Он родился у нас 12 сентября 1921 года. Родился он в великом польском городе Лемберге, то есть он уроженец города Львова. Родился в не самой простой семье, потому что его дед, еврей по происхождению, был одновременно бароном Австро-Венгерской империи. Там это нормально, и, кстати, другой великий Станислав польской культурной традиции, Станислав Ежелец, и у него точно такое же происхождение.
Ну, это традиция староевропейская, когда людям, которые преуспели в сфере финансов, давали титул барона, и они оказывались как бы внутри аристократии, но на ее нижнем ярусе.
Да. Происходил Лем из достаточно богатой семьи, потому что его дед, несмотря на то, что отец пана Станислава Самуил Лем в юношеские годы активно тоже писал и, видимо, обладал определенным литературным талантом, он даже публиковался, все-таки настаивал, чтобы сын получил достойную профессию, простойную потомка барона, не самого бедного человека. Лема владели двумя домами в центре Львова. Отец пана Станислава стал врачом, достаточно заметным врачом. Он и работал в городской больнице, получая неплохое жалование, и вел частную клиентуру. И поэтому детство Станислава Лема — это было детство ребенка, выросшего в богатой семье. Он сам и так и написал в своей биографии: «Хорошо расти в богатой семье».
Напомним нашим уважаемым радиослушателям то, что Львов, он же Лемберг, был закреплен за Польшей условиями Рижского мирного договора 1921 года, незадолго до рождения пана Станислава, и оставался в составе Польши вплоть до Второй мировой войны, когда она его навсегда утратила.
Родной город всегда оставался у Лема очень таким глубоко сентиментальным фактом его биографии.
Любимым местом.
Любимым местом, местом, которому он посвятил одну из наиболее, опять-таки, личных книг. Это книга воспоминаний «Высокий замок», книгу о своем детстве, проникнуты массой каких-то мелких деталей, настолько детализированные, что когда Борис Стругацкий прочитал эту книгу, сказал: да не мог ребенок это все запомнить, он там все Лем выдумал. Возможно, он не выдумал, настолько действительно его детство, судя по этому описанию, было замечательное, и настолько замечательным был тот Львов, который был в тот момент действительно совершенно не украинским, а совершенно польским городом, поляки и евреи были доминирующей группой населения в этот момент, а настолько он оказал мощное влияние на жизнь Лема, на его воспоминания, на его духовное развитие, что он в течение последующей своей жизни даже никогда не решился посетить свою малую родину. Однажды в одной из туристических поездок он оказался в районе Перемышля, который, как известно, остался на территории Польши после уже разделов конца 40-х годов. Так вот, увидев очень похожие пейзажи, у него чуть ли не произошел сердечный приступ. Он сказал, что я не могу, я впал в дикую депрессию, давайте возвращаться. Ну, то есть Львов он не решился никогда вернуться.
Львов попал на территорию СССР, и Лем уже больше никогда туда не ездил. А что, собственно, произошло в годы Второй мировой?
Ну, Лем закончил, естественно, гимназию, поступил в Львовский университет на медицинский факультет. Отец надавил, несмотря на то, что сын уже тогда проявлял интерес преимущественно к сочинению беллетристики, нежели чем к медицинскому образованию. И тут начинается Вторая мировая война. Жизнь в генерал-губернаторстве была чудовищная, а и пан Лем во многом спасался тем, что с детства он любил очень многие вещи мастерить руками и особенно возиться с механизмами. Он и впоследствии, например, будет яростным автомобилистом. Он за время своей жизни сменил несколько машин, и он умел не только их водить, но и всегда умел хорошо разбираться в моторе, всегда умел хорошо при случае починить свой собственный автомобиль. И во время оккупации ему удалось записаться в отряд автомехаников, которые в основном по приказу оккупационных властей занимались тем, что разделывали трофейную технику, разбитую технику на полях советскую, и с Лемом входит в контакт движение сопротивления, и он периодически просто крадет с техники какие-то необходимые детали, которые ему указывают, порох, отдельные случайно уцелевшие боезапасы. И так активно оказывается причастным к движению сопротивления. Вот сам Лем к этому относился достаточно спокойно, никогда не пытался, кстати, из себя делать какого-то великого героя войны. То, что писалось о нем в советское время, великий подпольщик, там, переходивший линию фронта, Лем очень этому удивлялся и смеялся. Говорит, нет, ничего, конечно, ничего такого не было.
Но через некоторое время там утверждается уже не власть Третьего рейха, а советская власть.
Да, и
к концу войны.
Да, к концу войны, и результатом становится как раз вот эта трагедия. Трагедия, наложившая отпечаток, трагедия потери малой родины, которая возникла у Лема. Почему? Потому что практически всех поляков Львова было приказано переселить на территорию нового государства, на территорию Новой Польши, Польской Народной Республики. Семья Лема из Львова переезжает в Краков.
Ну, то есть это принудительный переезд.
Да, это принудительный переезд. Семья потеряла почти все. В частности, пришлось бросить огромную отцовскую библиотеку. Они жили в одной комнате. Семья, которая до этого владела двумя домами. И Лему стало ясно, что наступают совершенно новые времена, и выживать в этих новых временах действительно придется совсем по-новому.
Но он заново обучается уже в другом университете.
Да, он поступает в Ягеллонский университет, хотя возникла большая проблема. Теперь уже не проблема того, что он еврей, а проблема того, что он из буржуазной семьи. Но у отца были неплохие связи в польско-медицинских кругах. Он договорился через одного профессора, и Лема принимают. Тут доучивается, хотя без всякого уже интереса, потому что уже даже вот работая вот этим автомехаником-полуподпольщиком, он начинает писать свое первое фантастическое произведение, повесть «Человек на Марсе», она писалась еще в годы оккупации. Была издана уже после окончания войны в 1946 году.
Ну вот «Одиссея». Человек родился в польском городе Львове, жил какое-то время в немецком городе Львове, был вывезен из советского города Львова на территорию Польской Народной Республики в условия крайне небогатые, но тем не менее, вот вторая половина 40-х годов, это эпоха, когда он получает образование и начинает уже публиковаться, насколько я понимаю.
Да, изначально он публикуется активно, издавая самые разнообразные беллетристические рассказы, которые он, да, в полном собрании сочинения публиковал, но к которым относился достаточно легкомысленно, говорил, ну, это были поделки для того, чтобы добывать какой-то кусок хлеба. Он в этот момент активно пишет стихи, почти неизвестная часть наследия Лема, но справедливо, в общем-то, забытые стихи самого высокого уровня.
Что первое принесло ему известность?
А первую известность ему принес большой роман, первая большая вещь, которую он написал, фантастический роман, уточню. Почему? Потому что первая большая вещь, которую он написал, это был реалистический роман «Больница Преображения».
Которую никто не помнит.
Более того, ведь не помнят не только роман «Больницу Преображения». Роман «Больница Преображения» — это первая часть трилогии «Неутраченное время», которая вышла в эти 40-е годы и была посвящена борьбе польского героического подполья против немцев, становлению новой польской советской коммунистической власти, где активно действуют замечательные польские коммунисты. Вообще, это роман больше всего близкий вот к тем образцам социалистического реализма, которые стали навязываться по советскому примеру в Польше.
Ну что ж, весь этот реализм ничего не дал Лему с точки зрения известности, а раньше что показал, что это проверенный автор, который может быть напечатан, может быть опубликован, и ничего страшного из этого не произойдет. Но его будущее — это фантастическая литература, а не реалистическая. Она даст ему лавры известнейшего писателя, одного из самых известных в Европе и одного из самых известных в Советском Союзе. Поэтому сейчас, дорогие радиослушатели, в эфире прозвучит музыка Алексея Рыбникова, которая звучит в известнейшем советском фантастическом фильме «Через тернии к звездам».
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем судьбу писателя-фантаста и неординарного мыслителя Станислава Лема. У нас в гостях кандидат исторических наук, известный литературный критик Глеб Анатольевич Елисеев. И мы приступаем, собственно, как бы это правильно сказать, к судьбе известности Лема. Уже было сказано, что первое его крупное фантастическое произведение принесло ему известность, в то время как все его опыты в сфере реализма, по сути дела, обратились в пшик.
Да, известность ему принес роман «Астронавты», напечатанный на родине автора в 1951 году. Роман этот был построен на популярной, активно обсуждавшейся в тот момент такой псевдонаучной или околонаучной проблемы, как проблема Тунгусского метеорита. Это центральная посылка, что ученые, исследующие место падения Тунгусского метеорита, находят послание от другой цивилизации, что это был разбившийся корабль, в котором получается информация о том, что против Земли планировалась агрессивная атака со стороны Венеры. И вот земная команда, интернациональная команда в начале 2000-х годов, очень любопытно посмотреть зачин одного из рассказов Станислава Лема, хотя в «Астронавтах» это тоже присутствует, что к этому моменту на Земле давным-давно исчезли все капиталистические государства. И вот среди сообщества свободных социалистических наций собирается команда исследователей на космическом корабле «Космократор», они отправляются на Венеру. И видят там массу загадочных объектов, полностью разрушенную планету, на которой исчезла всякая цивилизация. И в конце концов они выясняют, что да, венерианцы планировали завоевать Землю, планировали подвергнуть ее атомной атаке, но у них началась мощная разрушительная война, потому что на них сохранялся еще антагонистический капиталистический строй, и в ходе этой войны они себя полностью уничтожили.
Ну, здесь в этом произведении хорошо как сделано, условно говоря, он достаточно драйвовый роман, его интересно читать, но смыслы его довольно примитивные. То есть Лем был в данном случае в русле господствующей идеологии.
Да, более того, Лем 50-х годов и даже 60-х годов, это вовсе не тот Лем, брюзга и диссидент, который мы его знаем по поздним десятилетиям его жизни.
Ну вот, собственно, еще один такой советский социалистический роман «Магелланово облако» про светлое будущее объединенной планеты.
Про путешествие космического корабля в ближайшую звездную систему, которая действие происходит еще в даже более отдаленной перспективе, там аж 32 век. Это совершенно уже новое такое утопическое будущее. Лем в этих романах, с одной стороны, проявляет себя как автор, который вносит значительный вклад в сформировавшуюся и все более развивавшуюся социалистическую, соцреалистическую, фантастическую литературу, а с другой стороны, уже даже в этих романах проявляется сильная сторона Лема-писателя.
Ну, вот тут удивительное впечатление от этих его ранних вещей. Сильный писатель пишет то, что, в общем, отдает ерундой на уровне идей, сущей ерундой. И вместе с тем нельзя не дочитать до конца, потому что здорово написано.
Да, и вот здесь как раз проявляется вот эта странная двойственность Лема, который, безусловно, был великий писатель, именно как писатель, который фактически не конструировал свои тексты. Лем говорил, что когда он начинает писать книгу, он очень плохо представляет ее ход. Он представляет хорошо основную идею, которую он старается там внести. И развить эту идею не всегда получается, потому что книга, она начинает двигаться по каким-то своим законам. Вот он садится и пишет, и пишет, и пишет, как пишется. Совершенно не представляю, куда это выведет. Отсюда всегда такое замечательное впечатление производят пейзажи в книгах Лема. Они всегда очень плохо привязаны к тексту, к самому развитию событий, к сюжетике. Но нарисованные написано превосходно. Это запоминающиеся пейзажи, запоминающиеся картинки. Потому что они нарисованы. Они нарисованы именно в рамках вот этого художественного порыва, а вовсе не связано с какими-то заранее заданными параметрами, заранее какими-то идеями, которые писатель планировал воплотить в этих книгах. Вот и в этих одах к коммунистическому будущему есть прекрасные описания, прекрасные запоминающиеся картины, особенно, конечно, естественно, в «Астронавтах». Пейзажи, разрушенные Венеры, они сравнимы по силу воздействия к тому, что Лем писал в своих более поздних книгах. А сам сюжет, ну, совершенно стандартный сюжет социалистической научной фантастики, которая писалась чуть ли не под копирку во всех странах от Германской Демократической Республики до Советского Союза.
Но в том же «Магеллановом облаке», например, прекрасная сцена, как главный герой проходит через марафон и выигрывает его, такой своего рода всепланетный чемпионат. Это довольно захватывающе. Или некоторые сцены из этого космического путешествия. Знаменитая сцена, как историк Терхаар объясняет собравшимся, что довольно нелепо рисовать в трамвае мушкетеров Людовика XIII. И, в общем, вот такие блестинки, они говорят, что, в общем, когти у орла отросли, а мозгов еще нет. Ну что же, какое-то время прошло, и орел обрел мозги и стал хорош, и изменился тотально.
Тотального изменения такого сначала не происходило. Все-таки Лем писал некоторые достаточно злые вещи еще тогда, в 50-е годы, в «Стол».
Например?
Откровенно ядовитая пьеса, посвященная судьбе изобретателя, которая в социалистическом обществе, которая вообще была найдена среди черновиков уже после его смерти, которую он никогда не публиковал. Такая явная пародия на все те процессы, которые происходили в советской науке в связи с гонением на генетику.
Но так или иначе, все-таки, может быть, и не одномоментно, но Лем очень сильно изменился.
Лем очень сильно изменился, изменился во многом, и в том числе и под влиянием конкретных изменений обстоятельств конкретной жизни в Польше. Произошла революция 1756 года. Выступления в Польше, которые не решились давить, как подавили выступление в Венгрии, а наоборот позволили прийти более свободно, более пропольски ориентированному коммунистическому руководству с Гомулкой. И после чего Польша превратилась, ну, не первый по веселью барак социалистического лагеря, первое место всегда все-таки занимала Венгрия, но второй. В Польше в значительной степени ослаблена цензура, гораздо больше и углубленнее связи с европейскими странами, например, гораздо легче добыть литературу, вообще, скажем, переводческая культура в Польше гораздо больше и заметней, то есть культурная жизнь становится более активной, и Лем в нее легко вписывается, уже с новыми идеями.
Назовем вещи своими именами. Лему разрешили быть умным.
Да, скажем так, не стали обращать внимание на его умничание.
И это вылилось сразу в несколько великолепных вещей?
Да, это вылилось в несколько великолепных беллетристических вещей и в очень спорные философски-публицистические вещи.
Давайте назовем их.
Это диалоги, вещь о специфике мышления, это сумма технологий, вышедшая в 1664 году. И сейчас, когда смотришь на эти тексты, когда их читаешь, даже когда у нас вышло официальное переиздание «Суммы технологий», она даже, по-моему, была что-то к 50-летию выхода этой книги, она была сопровождена огромным количеством примечаний к тому, что здесь Лем ошибся, наука пошла не в ту сторону, это было не так, это не реализовалось. Вот то, что мы смотрим в отношении литературы...
Да, беллетристика-то как раз прославила именно с этих времен.
Да. Когда выходит его блестящая, так называемая, трилогия «Контакте», начатая романом «Эдем», вышедшим в 1959 году, Лем становится знаковой фигурой, фактически фантастом номер один в Центральной Европе. Но эта литература построена, опять же, не на реализации идей Лема. Ее притягательность в образах и в описаниях событий, в воплощении того чувства, которое Лем сам очень четко и однозначно проговаривал. «Среди звезд нас ждут неведомые». Вот как это неведомое может выглядеть в романе «Эдем», в романе «Солярис» и в романе «Непобедимый», в известной трилогии «Контакта», он воплотил с наибольшей силой.
То есть, в принципе, Лем в какой-то степени пытался подготовить человечество к тому, что будущее... Ну, космос в какой степени, это не обязательно космос, для Лема это просто, может быть, будущее Земли, несет такие подарки, которые предсказать нельзя и которым человечество внутренне не готово. И подарки эти, как правило, будут неприятными. То есть, в сущности, пафос Лема как мыслителя – конечно, в литературной форме, это пафос, примерно такой: я предупреждаю вас о неприятностях, в которые вы все равно вляпаетесь.
Да, потому что Лем во многом исповедовал на уровне личного мировоззрения идеи агностические, атеистические, и в рамках их философия случая, не случайно он так и назвал, например, свой главный литературоведческий труд, вышедший чуть позже «Философия случая», говорили о том, что никакого особого смысла в рамках развития человечества, такого заложенного смысла нет. Человечество каким-то образом, вот оно там развивается, развивается, подвергаясь закону случайности, закону столкновения разнообразных, почти непредсказуемых событий, в ходе которого под воздействием эволюционных процессов, под воздействием каких-то сил природы, оно либо выживет и сэволюционирует, либо будет уничтожено. Причем в отношении как раз эволюционирует и разовьется, а Лем испытывал крайне-крайне большой скепсис. Он вообще был очень скептически настроен по отношению к роду человеческому, человечеству как таковому. Говорил, что человечество состоит в массе своей из безумцев и идиотов. В 50-е годы он не проговаривал, но вот под конец жизни говорил об этом совершенно откровенно. Но то, что этот подход существовал и в его ранних книгах, вот в этих книгах рубежа 50-х-60-х годов, он присутствовал.
Ну, я бы сказал, что для него развитие человечества — это просто хаотичная игра атомов, и может, условно говоря, любая карта лечь на стол. В этом смысле, да, вы сказали, что он был далек от христианства, он был агностик, он в этом смысле не видел никакой светлой перспективы на будущее, никакого, условно говоря, развития, как бы сейчас сказали, на позитиве.
Да, и почему мы сейчас его можем называть устаревшим мыслителем, то, что Лем в качестве единственного возможного выхода из тех тупиков, которые несет стихийное развитие человечества, предлагал науку. Он сам не был ученым, не знал тех проблем, с которыми сталкивается реальная наука, поэтому для него характерен тот соблазн, которым так или иначе ударялись все околонаучные писатели-журналисты, что тогда, что в современности. Соблазн сиентизма, того, что наука решит как минимум большую часть проблем.
Ну что ж, по тем временам это была достойная позиция, сейчас мы, в общем, уходим от нее, слава богу, дальше и дальше. А я должен вам напомнить, дорогие радиослушатели, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы буквально на минуту прерываем наш диалог, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».